Бишкекте саат 7, Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыңыздар менен 7 декабрь. Шаршемби Азаттык таңкы берүүлөрүн сунуш кылат. Микрофондо Айнура Жакшы кызы. Жарандык активист Адил Турдукулов президенттин мурдагы жан сакчысы Эркин Мамбеталиевдин аны сотко беришин бийликтин соц тармактардагы эркин пикир алышууну тыюу аракети деп сыпаттоодо.
Бул комплекстүү системалык бийликтин кылып аткан иши деп ойлойм. Соц тармагы ушул Атамбаев балким өзү окуп баштагандан кийин бир тейлөө аны көзөмөлгө алуу аракети болуп жаткандай көрүнүп жатат да магачы.
Жалал Абадта кечээ биз зордук зомбулукка каршыбыз аттуу жаштардын акциясы өттү. Орусияда сырткы маалыматтык психологиялык таасирге каршы туруу максатын көздөгөн маалыматтык коопсуздук доктринасы кабыл алынды. Косметологияда эң көп колдонулган ботокстун оң жана терс жактары.
Маңдайымда бырыштар жоголду, кашым, кабагым бийик болуп калды. Адам өзүн күзгүдөн караганда өзүн жашыраак көргүсү келет экен да.
Косметикалык жакты деле эгер керегинен көбүрөөк колдонулса, ошол жердин булчуңдарын шалгылып паралич кылып коет мындайча айтканда.
Алдыдагы жарым саатта биз мына ушул жана башка темаларга кайрылабыз. Азаттыктын толкунунда кала бериңиздер. Адегенде Бос Айданбек Акмат уулу акыркы кабарлар менен тааныштырат.
Москва жаңы маалыматтык коопсуздук доктринасын кабыл алды. Президент Владимир Путин 6 декабрда кол койгон доктринада Орус өкмөтүнө Орусиянын интернет бөлүгүндө улуттук башкаруу системасын иштеп чыгуу тапшырылды. 17 барактан турган жаңы документте улуттук кызыкчылык жана коопсуздукка келген коркунучтар жана аларга каршы туруунун жолдору көрсөтүлгөн. Террордук уюмдардын үгүтүнө каршы туруу, компьютерлерди кибер тынчылык жана кибер кылмышкерлерден коргоо зарылдыгы белгиленди. Доктринада дүйнөнүн түрдүү региондорун, анын ичинде Орусияны дестабилдештирүү максатында чет өлкөлүк чалган кызматтарынын маалыматтык психологиялык таасир этүү аракети да коркунуч катары аталды. Орус өкмөтүнүн Орусия аймагында интернетти башкаруу аракети интернеттин мазмуну жана колдонуучуларына көзөмөлдү күчөтөт деген чочулууларды жаратууда. Ири соц тармактар террор пропагандасына биргелешип каршы күрөшөт. YouTube, Facebook, Twitter жана Microsoft өз сайттарында террор пропагандасына байланыштуу маалыматтарды жогото баштайт. Беш компания жалпы маалыматтар топтомун түзүп, экстремисттик маанайдагы үгүттөрдү сайттардан жоготуу боюнча маалымат алмашат. Бул андай маалыматтарды бардык социалдык түйүндөрдөн тез арада жоготууга жардам берет. Социалдык тармактар диний экстремисттердин өз катарына адамдарды тартууда эң мыкты курал болу бергени айтылып келет. Батыш өлкөлөрү соц тармактарга басым жасап, экстремисттик маалыматтарды жок кылуу талабын коюп келатат. Иран ядролук келишимди бузууга Дональд Трампка жол бербейт. Мындай билдирүүнү Иран президенти Хасан Роухани 6 декабрда Тегерандагы университетте жасады.
Америкайя та жай ке бетунан михан ба ма фешар берин. Шума тардид накунин.
Америкалыктар бизди мүмкүн болушунча кысымга алууга аракеттенишет, бирок биз ага каршы туруп, жооп чара издейбиз жана аны табабыз. Алар сөзүн буза алышат жана бузушат. Акыркы көрүнүш Иранга каршы санкциялардын узартылышы. Ал санкция Иран менен ири алтын мамлекет жетишкен келишимге каршы келет. Конгресс кабыл алган чечим аткаруу бийлигине жөнөтүлдү. Ал кабыл алынса, биз тараптан ага жараша реакция болот, деди Роухани. АКШ Конгрессы Иранга санкцияларды дагы 10 жылга узартуу чечимин кабыл алып, мыйзамды президентке жөнөттү. 2015 жылы июль айында Иран жана ири алтын мамлекет Тегерандын ядролук программасы боюнча келишимге жетишкен. Анын негизинде Иранга эл аралык санкциялары жеңилдетилген болчу. Кыргыз өкмөтүндө сасык тумоонун жайылуусу каралды. Анда саламаттык сактоо министри Талантбек Батыралиев өлкөдө өткөн жылга салыштырмалуу сасык тумоо 5.8% көбөйгөнүн билдирди. Ооруга чалдыккандардын 64% 14 жашка чейинкилер. Расмий кабарга ылайык, азыр Кыргызстанда 141 мектеп карантинге жабылды. Бишкекте болсо бардык мектептер жабык. Өкмөттөгү жыйында сасык тумоонун жайылуусуна каршы чара көрүү саламаттык сактоо министрлигине тапшырылды. Чүй облусунда жайгашкан номер 3-чү абакта оозун тиккен жаран нааразылыгын токтотту. Ал шейшемби күнү эртең менен тигип алган оозун түштөн кийин чечти. Бул тууралуу Азаттыкка мамлекеттик жаза аткаруу кызматынын басма сөз катчысы Эленора Сабатарова маалымдады. Маалыматка караганда абактагы жаран оорусуна байланыштуу номер 47-чү абакка которулуп дарыланышы керек болгон. Бирок аталган абакка барса өзүнө маселе чыгаарын айтып оозун тигип алган. абак жетекчилиги жаранды номур 3-чү абакты эле калтырып дарылоого макулдук берди. Бишкектин Көк Жар конушунда милиционерлер менен такси айдоочулардын жаңжалы иликтенүүдө шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Олжобай Казабаев азаттыкка билдиргендей, окуя 6 декабрга караган түнү саат 1:00 болгон. Көк Жар конушунда жорго такси белгиси коюлган автоунааны аймактык 3 тескөөчү текшерүүгө алган. Автоунаада 3 киши болгон, дейт Казабаев.
Аларды жанагы наркологический диспансерге алып барат, ал булар наркотикалык заттарды чеккендиги аныкталат. Булар мени милициялар кармады, жөн кармап атат деп ошол жердеги жорго таксинин кызматчылары бардыгын чакырган, ошол 200 кишинин айдоочуларын чакырып алып, ушул милиция кызматкерлерине каршылык көрсөтүп, ошол жерден инцидент келтирди.
Абал курчуп кеткендиктен күч кызматкерлери абага ок чыгарышкан. Таксиде отурган экөө кармалып сурак берүүдө. Окуяга байланыштуу бейбаштык беренеси боюнча кылмыш иши козголду. Ал эми айдоочулар тартип сакчылары орой мамиле жасап, аша чаап жиберишкенин белгилеп жатышат. Марат Исаев Москвада кыргызстандыктар арасында уюштурулган ишкерлер аудиториясы Awards 2016 сыйлоо аземинде жыл адамы наамын алды. Орусиядагы элчиликтен кабарлашкандай, Исаев метродо темир жолго кулаган аялды куткарып калганы үчүн ушундай сыйлыкка татыктуу деп табылды. Жекшембиде өткөн ишкерлер аудиториясы Awards 2016 аземин эл аралык ишкерлер бирикмесинин жетекчиси Кубанычбек Осмонбеков уюштурду. Салтанатта жыл мекендеши сыйлыгы Город 312 тоонунун ырчысы Светлана Назаренкага, жылдын мамлекеттик ишмери наамы Москвадагы элчи Болот Отунбаевка ыйгарылды. Кыргыз сому жаңы дизайн менен чыгарылат. Улуттук банк айрым акчалардын жасалгасы өзгөргөнүн маалымдады. 1 январдан тарта 200, 500 жана 1000 сом номиналындагы банкноттор бир аз өзгөртүлгөн дизайнде жүгүртүүгө чыгарылат. Бирок түсүү сүрөттөрү алмаштырылбайт. Жаңы акчада классикалык ыкма менен даярдалган портрет даана көрүнүп турат. Маск элементи өзгөрөт. Тагыраак айтканда акчаны жарыкка салып кароодо сом деген жазуу көрүнөт. Эски акчаларда пайдаланыла берет.
Рахмат Айданбек Акматулу сунуш кылган жана башка жаңылыктардын топтомун азаттык чекит орг сайтыбыздан тапсаңыздар болот. Обода Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Президент Алмазбек Атамбаевтин мурдагы жан сакчысы Эркин Мамбеталиев жарандык активист Адил Турдукуловдун үстүнөн сотко кайрылды. Турдукулов муну бийликтин соц тармактардагы эркин пикир алышууну тыюуга жасаган аракети деп сыпаттоодо. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева айтып берет.
Президенттин мурдагы жан сакчысы Эркин Мамбеталиев Адил Турдукуловдун Facebook-тагы билдирүүлөрү аброюма чек келтирди деген негиз менен сотко кайрылып, моралдык зыян катары 5 миллион сом өндүрүп берүүнү өтүнгөн. Бул тууралуу анын адвокаты Эльмира Омарова Азаттыкка билдирди.
Мы подали исковое заявление о защите чести, достоинства и взыскании морального вреда.
Авирин жана арнамысын коргоп берүүсүн жана моралдык чыгым катары 5 миллион сом өндүрүп берүүсүн өтүнүп сотко кайрылды. Адил Турдукулов Эркин Мамбеталиевди киши өлтүргүч, президент Атамбаевдин киллери деп эч негизсиз атап, социалдык тармактарга жазууга укугу жок болчу.
На это у него не было прав.
Доо арыз ээсинин жактоочусу Адил Турдукуловдун Facebook аркылуу Эркин Мамбеталиевди киллер, президент Атамбаевдин жакыны деп атап, атайын каралоого аракет кылган деп эсептейт. Мындан тышкары Адил Турдукулов тарабынан Facebook-та Эркин Мамбеталиев камактан азыркы президент Атамбаевдин, ошол кездеги президент Отунбаеванын жана жогорку соттун мурдагы төрайымы Жамашеванын килишүүсү менен бошотулган деп жазып, жалган маалыматты коомчулукка таратууга аракет кылган деп билдирүүдө. Ал эми жарандык активист Адил Турдукулов бул доо арызынын артында Эркин Мамбеталиев өзү эмес, бийликтеги адамдар турат деп эсептейт. Анын айтымында Facebook-ка бул жорумдар 1 жыл мурун жазылган. Ошондон бери унчукпай келип, эми көңүл бурула баштаганы бийликтин социалдык тармактарды көзөмөлгө алуу аракетин көрсөтүп турат.
Биринчиден менин оюмча бул Эркин Мамбеталиев өзү жазган жок, анткени мен Эркинди тааныйм, анын деңгээлин да билем. Анткени бул постторду мен мурунку жылы жазган болчумун да, 1 жылдан ашып кеткен. Эмнегедир ошол убакта эч кандай реакция болбой, азыр ошондой доо арызды алып жатат да. Экинчиден бул комплекстүү системалык бийликтин кылып аткан иши деп ойлойм. Соц тармагы ошол Атамбаев балким өзү окуп баштагандан кийин бир тейлөө аны көзөмөлгө алуу аракети болуп жаткандай көрүнүп жатат да магачы.
Адил Турдукуловдун Facebook-тагы жазгандарына учурунда эле көңүл бурулганы айтылууда. Анда Эркин Мамбеталиев ортого жалпы тааныштарын салып, Адилди кепке чакырган. Алардын ортосуна Мамбеталиевдин күйөө баласы, Жаңы Доор партиясынын лидери Жамалбек Ырсалиев түшкөн. Бул тууралуу Ырсалиев өзү Азаттыкка билдирди.
Мени жиберген, Адил менен сүйлөшпөй, калп эле жалган жала жаап, доомат кыла бербесин, бир ошол ини менен сүйлөшпөйчү деп ошенткен. Анан мен барып Адилге отуруп сүйлөшүп анан ортобузда Тимур бар болчу, Саралаев. Жазып берген Адил, сен туура эмес эле асылып атасың, жөн эле жазып атасың деп ошентсем, мындан кийин экинчи жазбайм деп эркекче жазып койгон да. Экөөсү ошентип мен келип айткам, байке бүттү, жазбайм деди экинчи, эркекче убада берди деп ушинтип коюп келген элем. Андан кийин эле мен кайра улам эле жазып атат, улам эле жазып атат, мага дагы көп жолу тийишти.
Адил Турдукулов өзү да мурда Алмазбек Атамбаевдин командасында болчу. 2010-жылдан кийин ал Кыргызстандын Жапониядагы элчилигинде иштеп жүрүп, кызматтан алынган. Жамалбек Ырсалиев анын Facebook-тагы жазгандарын Атамбаевке жеке таарынчы деп эсептейт. Адил Турдукулов болсо булардын баарын четке кагып, Эркин Мамбеталиевке таптакыр жазбайм деген убада бербегенин бекемдөөдө.
Ошондо ачык эле айткам, жазганды жаздым депчи, мен кайталабайм нерселерди. Бирок эгерде өзү баштаса, мен аны кайра келтирем депчи. Ал болсо көп өтпөй Эгемен гезитине чоң интервью берип атат да, Эркин Мамбеталиев. Анан көп өтпөй ал Вечерний Бишкекке 10 миллион сомго доарысты берген. Ошондо да мен жазган болчумун. Убада берип таптакыр эметпейм деп мен эч качан айтпай аткан эмесмин. Коомдо туура эмес бир ориентирлерди берет да мен өмчөнчү. Кандай кылмыш жасабасын, эгерде өзүңдө калканың болсо үстүндө, крышаң болсо Атамбаев сыяктуу, анда сага баары тең боло берет деген ошондой баалуулук тарап атат да элдечи. Мындай болбош керек.
Адил Турдукулов Кыргызстандагы социалдык тармактагы жазганы үчүн сот жоопкерчилигине тартылып жаткан алгачкы жаран эмес. Мурдараак Жогорку Кеңештин депутаты Дастан Бекешев дагы бир жарандык активист Мавлян Аскарбековду Facebook'та жалган маалымат таратып жатат деп сотко берген. Бул иш боюнча соттук териштирүү учурда Октябрь райондук сотунда жүрүүдө. Мавлян Аскарбеков ага чейин да соц тармакта жазган жоруму үчүн башкы прокуратурага чакырылып сурак берген. Аз күн мурда Facebook'тагы Мурч баракчасына кирип окуганы үчүн Жетөгүз районунун тургуну Жомарт Жамгырчиев улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин сурагына алынган. Ушундан улам коомчулукта бийлик социалдык тармактарды көзөмөлгө алууга аракеттенип жатат деген пикирлер басымдуу. Эркин журналист Эрнис Кыязов кыргыз бийлиги бул жаатта Орусияны тууроодо деп эсептейт.
Интернетти карап көрсөк, Орусиянын бийликтери дагы атайын ушул Facebook'та жазып койду, Путинди сындап койду, бийликти сындап койду деп анча мынча жарандарды сотко берип, анан соттоп сурак алып атпайбы? Анан бул жагынан биздин бийлик дагы ошол Орусиядан үлгү алып атат окшойт да, мындай катуу көзөмөлгө алып, интернеттен бери, Facebook'тан бери, социалдык түйүндөрдөн бери. Негизи канчалык ошондой кылган сайын биздеги бул эркиндик, биздеги демократия, сөз эркиндиги Акаевдин учурунда, Бакиевдин учурунда, мына Атамбаевдин учурунда эл дамын татып алды да, муну эми артка кайтара албайт. Муну канчалык басмырлаган сайын эми күчөйт.
Эрнис Кыязов мамлекет башчы Алмазбек Атамбаевдин айрым учурларда такталбаган, сот тарабынан далилденбеген маалыматтарды ачык айтып коомчулукка жарыялаганын белгилеп, бул жагынан коомго бийлик өзү үлгү болуп берүүдө деген пикирин кошумчалады. Жарандык активист Адил Турдукуловдун иши 9 декабрда Бишкектин 1 май райондук сотунда каралат. Бишкектен Замира Кожобаева.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Жалал Абадта биз зордук зомбулукка каршыбыз аттуу жаштардын акциясы өттү. Уюштуруучулар жана жаш активисттер жыл санап өсүп бараткан үй бүлөдөгү зордук зомбулукту токтотууга үндөштү. Акцияга кабарчыбыз Руслан Калматов да көз салды.
Биз зордук зомбулукка каршыбыз.
Биз зордук зомбулукка каршыбыз.
Аял укугу, адам укугу, өнүгү тынч үй бүлөдө. Ушул сыяктуу жазуулар бар плакаттарды кармаган 50 чамалуу жаштар облустук бийликтин имаратынан шаардык мэрияга чейин жөө басышты. Алар көчө боюндагы шаардыктарга атайын даярдалган белектерди жана баракчаларды таратышты. Акция катышуучулары Гулина менен Чыңгыз мындай дейт.
Мен өз укугумду коргой алам деген депс болот. Ал эми бунун ичинде жуп конфет бар. Бул жуп конфеттин салганын себеби ар бир үй бүлө 2 адамдан турат. Ошондой эле биз ар бир адамга жуп каалап, бул ширин конфеттерди салып, белек катары таркатабыз.
Ата эне бири бири менен урушканда баласы ошону бат кабыл алат дагы, кийин ошону тез кийин ошону кайталайт экен да. Ошондой эле ата эне ичсе ошонун негизинде баласы дагы ичип неме болот экен. Ошого карата биз ошондой зор зомбулуктун алды боюнча ошон иш чараларды көп жүргүзсөк.
Жыл сайын 25 ноябрда дүйнө жүзүндө гендердик зордук зомбулукту токтотууга арналган эл аралык күн белгиленет. Буга байланыштуу быйыл Жалал Абадта да 16 күндүк кампания старт алып, алардын алгачкылары бүгүн өткөрүлдү. Ал үй бүлөдөгү зордук зомбулукту токтотууга, анын курмандыгы болсоңуз укук коргоо органдарына кайрылуу керектигин пропагандалоого, жардам берүүгө багытталган дейт. Иш-чаранын уюштуруучусу Ариет аялдар борборунун директору Гүлмайрам Аттокурова.
Бул көйгөйгө биринчи элдин көңүлүн буруп, жана ошондой эле үй бүлөлүк зордук-зомбулукка каршы күрөшүүдө, же болбосо өзүнүн укугун аял киши коргоодо кандай механизмдер бар? Ошону жеткирип берүүгө багытталган закон о социальной правовой защите от насилия в семье деген мыйзамдын негизинде үй бүлөлүк коргоо ордери бар, үй бүлөлүк судебный ордер деген бар. Ошолордун артыкчылыктары жөнүндө айтып беришет студенттер. Жылына 300 случайлар катталат экен. Үй бүлөлүк зордук зомбулук 300 көбөйүп турат экен да. Демек бул көйгөй, демек бул чоң көйгөй.
Изилдөөлөр көрсөткөндөй күнүнө 100 жакын аялдар зордук зомбулукка, психологиялык кысымга, экономикалык жактан чектөөлөргө кабылат. Анын 75% үй бүлөдө болот. Ошол себептүү жылына кризистик борборлорго 10 000 ашык кыз келиндер кайрылат. Шаардагы Достук аймактык башкармалыгында аялдар кеңешин жетектеген Үлпат Жоробаева соңку учурда үй бүлөдөгү зордук зомбулук арбып баратканын айтат.
Жанагы 2 балалуу, 3 балалуу болгондон кийин жашай албай, үйдөн куулуп чыккан аялдар кайрылышат. Ошондой эле сеп бөлүшүүдө септерин бербестен кайрылган аялдар болот. Жанагы үй бөлүштүрүүдө дагы зордукка кабылган аялдар. Мен ойлойм, бул акция көпчүлүккө жакшы эле таасир берет деп ойлойм. Бул жашоодо ар кандай зордукка кабылган кыз келиндер, аялдар көп эле болуп атат. Кийинки убакта көбөйүп баратат да. Бизге ушундай кабарлар келгенде аймактык тескөөчүлөр, аксакалдар сотту, ошондой эле аксакалдар кеңешинин төрагалары менен биргеликте барып ушундай маселелерге көп катышып атабыз кийинки маалда. Мындай үйдөн чыгарып салганда бала чакалуу аялдардын кризисный центр борборлору бизде жок да.
Жалал абаддагы 16 күндүк акция 10-декабрь адам укуктары күнүнө чейин уланат. Буга чейин 2011-жылы эл аралык уюмдардын колдоосу менен уюштурулган иш-чара быйыл алгачкы жолу жергиликтүү бейөкмөт уюмдар тарабынан колго алынууда. Кыргызстанда катталган үй бүлөдөгү зомбулук фактылары 2009-жылдан бери 30% көбөйдү. Зомбулуктун түрлөрүнүн 70% жакыны күч колдонуу, 25% психологиялык басымдуулоо жана 5% сексуалдык мүнөздөгү кордук болуп саналат. Расмий маалыматтар боюнча акыркы жылдары Кыргызстанда мунун айынан ар бир 6 үй бүлө ажырашат. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Эми Азаттык радиосунун талкууларына үн кошуу, кеп нугун өзгөртүү эки эсе оңой. 8909 кыска номерине суроо пикир жиберсеңиз, Заматта алып баруучунун мониторуна келип түшөт. Эң башкысы SMS-ти Азаттык деген сөздөн баштаңыз. Ансыз катыңыз бизге жетпей калат. Демек, кыска номерибиз 8909. Азаттык дагы бир кадам сизге жакын болду.
SMS-тин баасы 10 сом.
Азаттык радиосунан берүүбүздү улантабыз. Президент Владимир Путин Орусиянын маалымат коопсуздугу боюнча жаңы доктринасына кол койду. Кремль жаңы документ сырттагылардын маалыматтык психологиялык таасирине каршы туруу максатын көздөрүн билдирет. Ошондой эле террордук уюмдардын үгүтүнө каршы туруу, компьютерлерди кибертынчылык жана киберкылмышкерлерден сактоо зарылдыгы белгиленген. Гүлайма Шакеева кеңири баяндайт.
Маалыматтык коопсуздук боюнча доктрина өкмөттү интернеттин Орусияга туура келген тилкесин башкаруунун улуттук системасын өнүктүрүүгө милдеттендирет. Маалыматтык коопсуздук жаатында жаңы комплекстүү чаралардын зарылдыгын президент Путин 2 жыл мурун Украин кризисинин тушунда козгогон.
Во-первых, следует качественно повысить защищенность отечественных сетей связи и информационных ресурсов.
Биринчиден атамекендик байланыш тармактарын жана маалымат ресурстарын коргоонун сапатын өркүндөтү керек. Эң оолу мамлекеттик органдар колдонгондорду. Алардын ишине мыйзамсыз киригишкендерди таптакыр жок кылуу зарыл.
Нужно стремиться исключить незаконное вмешательство в их работу.
17 барактан турган документ улуттук кызыкчылыктар менен маалыматтык коопсуздукка коркунуч жараткандарга каршы турууга артыкчылык берүүнү көздөйт. Ошондой эле бул документте маалымат технологияларын башка өлкөлөр сыңары аскерий максатта колдонуу зарылчылыгы тууралуу айтылат. Доктринада Орусиянын мамлекеттик органдарына, илимий ишканаларга жана коргонуу өндүрүш комплексине каршы техникалык чалгындоону ишке ашырган чет элдик уюмдар өз ишин ыкчамдатканы белгиленет. Документте дүйнөнүн ар кай жеринде саясий жана социалдык кырдаалды курчутуу үчүн айрым өлкөлөрдүн атайын кызматтары маалыматтык психологиялык таасирди күчөтүп жатканы дагы белгиленет. Соңку кезде Орусия Федерациясынын калкына, эң оолу орустардын руханий нравалык баалуулуктарын бузуу үчүн жаштарга таасирди күчөттү деп жазылат. Орусиянын улуттук кызыкчылыктары дегенде орустардын маалыматты эркин алуу укугу жана технологияны колдонгон кишинин жеке купуялуулугунун кол тийбестиги белгиленет. Путин жаңы кол койгон документте Орусияда маалымат технологиясын өнүктүрүүнүн бечелдиги белгиленет. Москва маалымат технологияларын четтен сатып алат. Андыктан Орусиянын социалдык экономикалык абалы башка өлкөлөрдүн геосаясий кызыкчылыктарына көз каранды болуп келатканы айтылат. Доктринада Орусияда жасалган иликтөөлөрдүн эффективдүүлүгүнүн жетишсиз экендиги сындалып, жергиликтүү инженердик техникалык ойлоп табууларды ишке ашыруу менен орустардын технологиясын өнүктүрүү зарылдыгы белгиленет. Анткен менен Орусияда алдыдагы 3 жылда технологияларды өнүктүрүү жана илимий ишмердикке мамлекеттик каржылоону кыскартуу каралган. Жаңы документте улуттук кызыкчылыктардын катарында өлкө ичинде жана сыртында Орусия жөнүндө туура маалымат жеткирүү дагы көрсөтүлөт. Чет өлкөлүк медиа каражаттарында Орусия Федерациясынын мамлекеттик саясатын бурмалаган маалыматтар көбөйгөнү белгиленет. Аны менен катар эле орусиялык маалымат каражаттары башка жерлерде ачык кемсинтүүгө кабылып, орусиялык журналисттердин иштөөсүнө тоскоолдуктар жаралып жатканы айтылат. Маалымат коопсуздугу боюнча жаңы доктринада орусиялыктардын руханий нравалык баалуулуктарын бузууну көздөгөн маалыматтын таасирин жок кылуу тууралуу белгиленет. Гүлайым Ашакеева, Азаттык.
Эми көңүлүңүздөрдү сергек жашоо түрмөгүнө бурабыз. Бүгүн косметологияда эң көп колдонулган ботокс инъекциясынын оң жана терс жактары тууралуу сөз болмокчу. Алып барган Бактыгүл Чыныбаева.
Өз курагынан жаш көрүнүүнү самагандар үчүн заманбап косметология абдан көп мүмкүнчүлүктөрдү сунуштоодо. Анын ичинде эң кеңири жайылганы ботокс айдыруу. Кыргызстанда акыркы мезгилде эркектер арасында да ботокс менен сулуулук жаштык жолун издегендер арбаганын адистер айтышууда. Алдыда айрым жаңылыктардан кийин ботокс ийнесинин оң жана терс жактарына токтолобуз. Австрия окумуштуулары кесарево жолу менен төрөгөн аялдардын саны дүйнөдө 3% жогорулаганын билдиришти. Буга генетикалык жагдай себепкер экенин, мындан ары да операция жолу аркылуу көз жаргандар көбөйө берерин Вена университетинин теориялык биология факультетинин профессору Филипп Митторекер айтат. Барган сайын жамбаш сөөгү тар аялдар көбөйүүдө. Алардан төрөлгөн кыздардын да физиологиялык түзүлүшү энесинде эле болот. 100 жыл мурда жамбашы тар аялдар төрөттөн тирүү калчу эмес. Заманбап медицинада азыр кесарево операциясынын көп болсо да, мына ушул жагдайга байланыштуу деген окумуштуу Proceeding of the National Academy of Sciences журналына. 1960-жылдары ар бир 1000 аялдын 30 кесарево болсо, азыркы тапта ар бир 1000 36 операция жолу менен көз жарууда. Бир күндө бир кут эмес, бир тал чылым тартуу адам саламаттыгына олуттуу зыян алып келерин АКШ окумуштуулары 290,000 ашуун адамга жасаган илимий тажрыйбада далилдешти. Суткасына бир тал чылым тартуу кишинин өпкөсүнө олуттуу зыян алып келип, өпкө же кызыл өңгөчтүн рагын пайда кылышы ыктымал деп маалымдайт Reuters. Илимий тажрыйбага 59 жаштан 82 жашка чейинки 22,000 чылым тартып жаткан, 156,000 чылымды таштаган адамдар катышкан. 2004-жылы башталган иликтөө 2011-жылы да кайра кайталанып, ага катышкан тамеки тартуучулардын 64% каза тапканы маалым болгон. Күнүнө бир тал чылымдан 10 даанага чейин тартуу деле бир куту тарткандай таасир этип, чылымдан пайда болуучу оорулардын 87% чакырат дешет АКШ илимпоздору. Дүйнөдө 14 миллионго чукул адам ВИЧ оорусун жуктуруп алганын билбей жашап жатат. Бул тууралуу Дүйнөлүк саламаттык уюму маалымдады. Азыркы тапта ВИЧ дарты расмий тастыкталып, дарыланып жаткандардын саны 18 миллион адам. ВИЧ позитивдүү адамдардын 40% азыр оорусу тууралуу маалыматы жок. Ушундан улам ооруну жуктуруу деңгээли да жогору болуп, миллиондогон адамдар билбей эле ВИЧ статусуна кабылышууда, дейт аталган уюмдун башкачысы Маргарет Чан. Дүйнөлүк саламаттык уюму дүйнө өлкөлөрүнүн саламаттык секторуна жооптууларын ВИЧ дартын аныктоочу борборлорго оңой кайрылуу шарттарын түзүүгө чакырды. Рецепттер менен сатылган дарыларга кеткен каражат 2021-жылга чейин дүйнөдө 1,5 триллион доллар болот. Бул сумма барган сайын көбөйө берет деп кабарлайт IMS Holding компаниясы. Мунун үчүн АКШда сарпталуучу акча 675 миллиард доллар деп эсептелүүдө. Ал эми медициналык камсыздоо жана дарыланууга кеткен каражат 1 триллион доллар болот. 2021-жылга чейин медициналык кызматтын баасы 4-5 эсеге кымбаттары күтүлүүдө. Сиздер сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыздар, аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Акыркы мезгилде косметологиялык кызматта ботулизм токсини менен гиалурондук кычкылды сайдыруу абдан көбөйдү. АКШда жылына 4 миллион киши ботоксун бир нече түрүн жана гиалурон кычкылынын көп түрүн сайдырышууда. Ал эми Улуу Британияда пластикалык операция жана ботокс сайдырууга жыл сайын 3,6 миллиард фунт стерлинг кетип жатканы маалым болду. Кыргызстанда да акыркы мезгилде сулуулук индустриясы өнүгүп, ботокс сайдырып, бырыштан салаңдаган жумуштан арылууну каалагандар бир топ суроо талапты жаратышууда. Алардын бири 37 жаштагы Марат Актулпарда ботокс айдырган.
Маңдайыма бырыш көп түшүп кеткен. Анан көзүмдүн четтерине дагы бырыш көп түшүп кеткен болчу. Биз азияттарды караганда кабагыбыз салаңдап калат эмеспи? Ошол кабакты көтөргүм келди. Анан кийин ошо пластический хирург ал Түркиядан Ошко келип иштеп калды эле. Кайрылып консультация сурасам, ал айтты: "Муну жарасы жеңил эле, ошо ботокс деген укол бар, ошону саябыз, ошо маңдайга, анан кийин мына маңдайдын чекесине висок. Ушулар сиздерге сайса эле, анан ошол бырыштар өзү эле жазылып калат. Бирок эффект 4 айдан 6 айга чейин гана сакталат" деп түшүндүрүп айткан. Анан кымбат экен, эми баасын айтпай эле коеюн. Анан ошол уколду алып көргөнмүн. Бир жумадан кийин таасир этти. Кадимкидей жашарып, бир 5-6 жылга жашыраак көрүнүп калдым. Маңдайымда бырыштар жоголду, кашым, кабагым бийик болуп калды. Эффект 6 ай кармалды. 6 айдан кийин кайра мурдагы акыбалга келип калды. Андан кийин ошо ар 6 ай сайын ошол уколду алганга үйрөнүп алдым. Адам өзүн күзгүдөн караганда өзүн жашыраак көргүсү келет экен да.
Мараттан ботокстун терс таасирин сураганыбызда ал тамашалап кыздар гана тийше бергени болбосо саламаттыгыман жабыр тарткан жокмун деди. Ботокс же ботулотоксин адамдын булчуңдарындагы нервти шалгылуучу дары. Кластридиум, ботулиниум же кадимки эле ботулизм уусунун бактериясынан алынат. Физиологиялык шартта бул токсин таза нейротоксинди бөлүп чыгаргандыктан медицинанын травматология, офтальмология тармактарында да кеңири колдонулат. Ош шаарында иштеген хирург-косметолог Марлен Маманов токсин тууралуу буларга токтолду.
Оң жактары болсо, муну косметикалык медицинада колдонулат. Тырыштарды жазганы көбүнчөсү. Экинчисинен тер деген жерлерде бул колдук алты, бут деген жерлер болот. Ошол жерлерге колдонулат. Анан терс жактары көп колдонгондо бул шал оорусун пайда кылат. Косметикалык жакты деле эгер керегинен көбүрөөк колдонулса, ошол жердин булчуңдарын шал кылып, паралич кылып коет мындайча айтканда. Дагы бир оң жагын айта кетсек, бул ботулотоксиндин неврология бөлүмүндө да колдонулат. Ашыкча жана андай кысылып, мындай эме болуп калган жерлерде ботоксту сайып, бир аз организмде спазмдан алдын алса болот.
Ботокс айдыруунун организмге терс жактары да бар. Алар тууралуу Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын алдындагы медициналык борбордун дерматокосметологу, медицина илимдеринин кандидаты Эльмира Кулиева айтып берди.
Противопоказания это основные, какие могут быть?
Негизинен кош бойлууларга, эмчек эмизген энелерге жана аутоиммундук оорусу барларга сайдырган колбойт. Ошондой эле психикалык жактан оорусу бар болсо да сунуштабайбыз. Ботоксту сайдырганга таптакыр болбойт деген нерсе жок. Медицинанын неврология, травматология, ортопедия деген сыяктуу тармактарында да ботоксту кеңири колдонушат. Ал жактагы дозасы косметикалык ботокстан 100 эсе чоң болот.
В разы больше, чем косметология, допустим.
Forbes журналынын аналитиктеринин байкоосунда косметологиялык хирургия жана ботокс айдырууга болгон талап күндөн күнгө өсүүдө. Бирок медицинанын жаш жана кардары көп бул тармагына кайрылгандардын 90% азыр аялдар болууда. Кыргызстанда да акыбал ушундай болгон менен акыркы жылдары ботокс ийнесинин баасы арзандагандан улам сулуулук үчүн кайрылган эркектер да көбөйгөнүн адистер белгилешет.
Ботокс жасаткандардын көбү аялдар. Бирок эркектер деле жаш болуп жүргөндү каалайт, ошон үчүн акыркы убакта эркектер деле ботокс жасатканы келип атышат.
Британиянын Кембридж университетинин окумуштуулары косметикалык салонго барып, жашартуучу ийнени сайдырардан мурда же сулуулук үчүн бычак алдына жатардын алдында ошол клиника же салондо тазалык нормалары, дезинфекциялык система кандай иштерин жакшылап текшерүүнү сунушташат. Себеби таза эмес, арзан косметикалык процедуралар гепатит, ВИЧ-спид сыяктуу коркунучтуу оорулардын булагына айланышы ыктымал. Косметикалык медицинада ботокстун нормасынан ашыкча сайдыр натыйжасы кандай болот деген суроого хирург Марлен Маманов:
косметикалык медицинада эгер ботоксту ашыкча колдоно алса, мисалы үчүн кашы көтөрүлбөй, көзү жумулуп калышы мүмкүн. Ушундай терс таасирлери, оозунун бир жагы ишип дегендейчи, булчуңдарды иштетпей коет да, паралич кылып.
Дарыгердин ботокс инъекциясын союуга алган лицензиясы бар же жок экенин сурап тактоо керек дешет адистер. Ботокстун таасири бир нече айга гана созулат. Эң аз 4 жана эң көп 6 айдан кийин аны кайра сайдырууга туура келет.
Саламаттыгыңызга ЭМ Азаттыктын берүүлөрү аркылуу да көз салып туруңуз.
Сергек жашоо
берүүсү. Оорубаңыз.
Урматтуу агармандар, Азаттык радиосунун Сергек жашоо түрмөгүн уктуңуздар. Аны ого мен Бактыгүл Чыныбаева алып чыктым. Оорубаңыздар.
Ушуну менен таңкы Азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекше кызы алып барды. Саламатта болуңуздар.
Перекрёсток на радио Азаттык. Слушайте нас по воскресеньям в 21:30 и каждый понедельник в 10 утра.
Здравствуйте, в эфире «Перекресток», программа о важных событиях в Центральной Азии. В студии я, Адилет Бектурсунов. 11 декабря в Кыргызстане пройдет референдум. Инициативу внесли социал-демократы, и, по их мнению, поправки должны навести некий порядок в исполнительной власти. Чего ожидать от референдума? Об этом сегодня поговорим в бишкекской студии «Азаттыка» с Тамерланом Ибраимовым, директором Центра политических и правовых исследований, а также с председателем общественного объединения «Журналисты» Азаматом Тынаевым. Итак, референдум – хорошо или плохо?
Ну, я попробую, да, если вы позволите.
Да, давайте.
Ну, прежде всего, вызывают очень большие споры и несогласие определенной части общества сам факт изменения Конституции. Потому что, если вы знаете, в 2010 году, когда мы принимали новую Конституцию на референдуме, там была заложена такая норма, что до 2020 года Конституцию менять нельзя.
Но, тем не менее, депутаты нашли лазейку.
Да, депутаты нашли лазейку, они говорят, что, причем не все депутаты, а часть парламента говорят так, что запрешено менять Конституцию парламенту, а народ через референдум может это сделать. На самом деле, если посмотреть вот эту статью 114, в которой прописано ограничение по изменению Конституции до 2020 года, там написано так, что парламенту запрещено менять Конституцию, по инициативе 300 тысяч избирателей, но ничего конкретно напрямую не сказано по поводу того, что народ может или не может менять. Вот такая вот такого рода лазейка, она дала возможность для некоторых депутатов и юристов говорить, что можно вносить через референдум, но проблема заключается в том, что сам народ ведь не высказывал свою точку зрения по поводу того, что они хотят менять Конституцию до 2020 года. По этому поводу не было никаких опросов еще вот до июля 2016 года. Не было никаких обращений массовых, не было тем более какого-то волеизъявления на другом каком-то референдуме, где бы народ сказал, да, мы хотим менять Конституцию до 2020 года. То есть фактически парламент не парламент, а некоторые фракции парламента самостоятельно взяли на себя смелость вот такого рода инициативу проявить. И таким образом они вынесли на референдум, приняв это законом, значит, изменения о том, что вот Конституция должна вноситься такие изменения. Поэтому я считаю, что сам факт изменения Конституции, он на самом деле некорректен, если говорить более прямо, нелегитимен. И в этом смысле вот, проведение вот такого референдума по изменению Конституции, на мой взгляд, будет вызывать очень много вопросов, даже в том случае, если эти изменения будут приняты на референдуме.
Ну, коль мы заговорили об избирателях, то задается такой вот вопрос. Читали ли избиратели? Знакомы ли они с текстом конституционных поправок?
Сложный вопрос. Вы понимаете, что Конституция достаточно такой ёмкий документ, в котором
вносятся более 30 изменений.
Совершенно верно. Во-первых, Конституция достаточно ёмкий документ, в котором разбираются далеко даже не все юристы. И простому человеку, который не является профессиональным юристом, сложно разобраться во всех этих хитросплетениях. Более того, как вы сказали совершенно правильно, более 30, по-моему, 34 поправки предлагаются внести в Конституцию. Даже если вносится в Конституцию одна или две поправки, этому обычно посвящается, ну, в других странах достаточно длительное время, об этом дискутируют, говорят многие специалисты, политики. У нас обсуждение 34 поправок в Конституцию заняло, ну, 2-3 месяца, скажем, вот так вот, если посмотреть формально, да, а фактически само обсуждение, оно было достаточно скудным. И в этом смысле, конечно, говорить о том, что основная часть населения хорошо знакома с этими изменениями, конечно, было бы некорректно.
Азамат Тынаев, председатель общественного объединения «Журналисты», вы согласны с какими-то поправками?
Ну,
расскажите.
Адилет, да, я для начала проясню свою позицию, свое отношение к предстоящему референдуму. по теме изменений в Конституцию. Я должен сказать, что как избиратель, как гражданин, я против, да, но я хочу также сказать, чтобы моя позиция как бы не влияла на чье-либо решение, потому что для меня в этой ситуации важнее подойти к проблеме с профессиональной точки зрения, да. Я журналист, и коль я себя таковым считаю, то моя обязанность подходить к ситуации очень взвешенно, объективно, и прежде всего изучать мнение электората. И вы знаете, вот я хочу продолжить относительно того, насколько люди в курсе предлагаемых изменений в Конституцию. Я скажу, что проблема в том, если верить данным одного социологического исследования, которое проводил, если я не ошибаюсь, коалиция «За демократию и гражданское общество», они совсем вот недавно буквально обнародовали данные, меня поразило, что очень много людей вообще не в курсе того, что будет референдум. А если даже слышали, они не очень четко себе представляют даты, да, как это вообще все будет происходить. Ну, мы знаем, да, у нас, в принципе, есть еще проблема, которая наслаивается, да, на вот эту путаницу, неразбериху, связанная с биометрической регистрацией. Не все граждане до сих пор сдали биометрику, многие в силу этого как бы вообще будут за
пролете,
да, за бортом этого процесса, вот. И и в этом плане я, конечно, согласен с мнением противников изменения Конституции вот с этой точки зрения, но до сих пор не нашел для себя ответа, знаете, в защиту нынешней Конституции. Она принималась точно в таких же, в обстановке еще большей нестабильности, хаотичности. Она принималась примерно в такие же сроки, даже более короткие. Ведь и нынешние изменения в Конституции, это ведь история еще ведет с прошлого года. То есть, понимаете, скажем так, плохо ли, хорошо, но над этим уже определенные юристы, правоведы бьются уже минимум полтора года. А в 2010 году в распоряжении конституционного совещания было... Ну вот Тамерлан, он сам по специализации конституционный юрист, он, наверное, лучше об этом скажет.
Да, если позволите, тогда я... продолжу вот, вот заданную тему. На самом деле есть два ключевых вопроса по Конституции. Первый – это процедуры. Каким образом менять Конституцию, как все это происходит. И второй – это, конечно, содержательные вопросы. Так вот, вот эти два вопроса, они неразрывны друг от друга, неотрывны друг от друга. И они очень важны, оба эти два вопроса. То есть я согласен, что Конституция на самом деле наша нынешняя не идеальная. Вообще идеальной Конституции, собственно, и не бывает. Но понимаете, в чем дело? Есть неидеальные конституции, но тем не менее, которые являются фундаментом общества и государственной системы управления. И при этом государственная машина управления, она подстраивается под эти законы. Потому что конституция, она создает определенный вот, тренд, вектор, в рамках которого нужно двигаться. Если же государственная машина, политические силы, которые находятся наверху вот этой пирамиды управления, постоянно меняют конституцию под себя, а не себя под конституцию, тогда мы получаем состояние определенного хаоса и неуправляемости. Понимаете? Поэтому вот если мы говорим о том, что нынешняя, ныне действующая конституция не очень хороша, то давайте будем говорить о том, что хорошо. Возможно, мы в будущем когда-то эти конституцию должны менять, но давайте мы будем говорить о том, что это все должно происходить в рамках законов. Что это должно происходить легитимно.
При и не поддержке... 30 изменений сразу за один раз.
Ну, это уже в другой вопрос. Можно 30, можно 50, можно одно изменение, но это должно приниматься обществом как действительно нужная, правильная вещь, а самое главное, происходящее в рамках закона. Если значительная часть общества говорит, нет, ребята, это происходит все неправильно, мы нарушаем собственные законы, мы нарушаем собственные обещания и обязательства, которые мы принимали совершенно недавно, тогда это просто начинает раскалывать общество. И второй вопрос – это, конечно, содержательная часть, которая тоже очень важна, потому что любая закорючка, любое слово в Конституции несут с собой смысловую нагрузку и напрямую влияет на наше общество. И в этом смысле, вот когда мы говорим, что у нас было недостаточно времени для обсуждения новых поправок, конечно, я просто в силу своего рода деятельности внимательно изучал эти поправки. У меня очень много вопросов к этим поправкам. Практически по каждым поправкам можно говорить о том, что там либо не все в порядке с юридической техникой, то есть это написано не совсем правильно с точки зрения юриспруденции, либо там вот эта содержательная часть, то, что она какую смысловую нагрузку себе несет, эти поправки, они вызывают тоже много вопросов. Понимаете? И в этом смысле, конечно, это можно спорить. Всегда говорят, да, два юриста, три мнения. У меня такое мнение, у какого-то юриста другое мнение. Но по этому поводу должно быть определенное достаточно длительное время для обсуждения и возможность для того, чтобы находить консенсус. Вот вы посмотрите, 4 декабря проходит референдум в Италии, тоже по изменению Конституции. Они ведь этот процесс начали 2-3 года назад. В 2013-2014 году они начали этот процесс по изменению Конституции, и в течение этих 2-3 лет они проходили этот путь. И сейчас только выносится уже на референдум, где будет население голосовать. Причем сейчас по различным вопросам примерно у них 50 на 50, половина общества поддержит изменения, половина общества не поддержит изменения. Но вот сам процесс, сама длительность, она показывает, что в принципе в любом обществе должно быть время для того, чтобы это обсуждалось. Поэтому мы и говорим, что Конституция, кстати, один из главнейших принципов Конституции, то, что ее очень сложно менять.
Азамат, насколько мы знаем, сегодня существует 13 групп, 9 из которых за референдум, и остальная часть, это 4 группы, выступает против. Вы по роду деятельности, скорее всего, слышите разговоры, о чем говорят люди. Так вот, о чем говорят люди? Больше всего согласны с изменениями или нет, на ваш взгляд?
Я должен объективно сказать, да, что наблюдается, во-первых, очень большая пассивность и даже некоторая апатия людей к референдуму. Конечно, тут необходимо сделать небольшой экскурс. К сожалению, вот отцы-основатели нашей новой государственности с момента обретения независимости, да, в начале 90-х годов, они совершили, знаете, непростительную ошибку, начав кроить Конституцию под какие-то сиюминутные, конкретные политические интересы. У нас уже 7 или 8 раз Конституция менялась. Да, уже.
Это 9-й раз.
Этот будет 9-й. Вот само по себе это, конечно, очень плохо. Потому что все это очень сильно дезориентирует людей, во-первых. А во-вторых, подрывает само доверие к Конституции. Люди начинают жить с ощущением, что Конституция – это какая-то бумажка, которую можно бесконечно
менять и тратить на это кучу денег.
Да. И я думаю, что это вот состояние безразличия – это вот как бы главный тренд, под которыми пройдут этот плебисцит в следующее воскресенье, 11 декабря. Но тут я должен сказать одно. Нам критически важно поднимать, развивать правовое сознание кыргызстанцев. Меня особенно беспокоит, что 11 декабря референдум будет совмещен, как Дилет, вы уже подчеркнули, с местными выборами. Что происходит вообще у нас с выборами? Это же сплошной подкуп. У нас уже у журналистов, и они об этом пишут каждый день, масса информации о попытках подкупа. Да, он принимает какие-то формы, ну да, в кавычках, да, цивилизованные, некие агитаторы ходят по дворам, то есть нет тех банальных, там, как раньше, знаете, в акаевское время, мешок картошки, угля, да, скажем, в зимнее время давали за один голос. Нет, сейчас происходит по-другому. Сейчас вайлюкмэтю для нужд населения, для вот, того, чтобы они вот, ритуальные обряды выполняли, там, юрты, целые дарят, да, селам. Если город, это обустраивают спортивные площадки или устанавливают дворовое освещение ночное. И я вот боюсь, что как мы вообще примем результаты референдума вот в такой ситуации?
Те, кто не согласны.
Насколько они будут, скажем так, неоспоримы? А поскольку есть опасность подозревание, что и результаты референдума будут, скажем так, ну, знаете, скажем так, с вопросами, да, какими-то, то как мы будем жить с этой Конституцией дальше? Ее же будут бесконечно оспаривать. Вы понимаете, 30 поправок. Причем есть очень поправки по коренным вопросам, и я предвижу большой вал вообще заявлений в Конституционную палату, потому что будут создаваться такие коллизии. И в этом плане, вот, чтобы вот эту часть нашего разговора завершить, я просто скажу, что когда я шел к вам в студию, по дороге встретились молодые люди, они раздавали какие-то буклеты, да, у меня первое желание было не брать, потому что, ну, как думаю, вообще какая-то коммерческая реклама, но оказалось, что это буклеты, какая-то вот, я, честно говоря, не знаю,
да, я вот
гражданская платформа, да, и тут на кыргызском написано, но в переводе на русском, тут написано, покупать и продавать голоса избирателей, это преступление. И три восклицательных знака. Просто браво вот этим молодым ребятам. Они студенческого возраста. И я хотел бы ко всем слушателям, да, радио «Затык», к вашим постоянным слушателям вот, обратиться. Я верю, что они сами честные и никогда не продают, да, потому что я сам работал в «Затыке», я знаю аудиторию «Затыка», да, это продвинутая часть общества. Но важно, чтобы они несли эту информацию, эти знания, эти убеждения в своих кругах, среди своих друзей, коллег, родственников, что это очень важно, что какой ценой будет, достанется нам эта Конституция и какая будет к ней вера у людей. Вот на фоне того, что я говорю, да, что сам выборный процесс проходит вот с какими-то такими вот нарушениями и при вот этой апатии населения. Это очень важно.
Затык в социальных сетях. В Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме «Азатык Медиа». В Mail.ru «Азатык KG», «Одноклассники» «Азатык». И наш канал на Ютьюбе «Азатык». Скачивайте приложение «Азатык» в App Store и Play Market.
Тамерлан, не могу не задать этот вопрос. Кто из власти больше всего нуждается в поправках в Конституцию?
Вы все время задаете вот такие очень хорошие, интересные вопросы. Вот это тоже для меня на самом деле большая загадка, потому что формально заявляется так, что эти изменения вносятся прежде всего потому, что жизнь не стоит на месте, жизнь меняется, поэтому и Конституция должна меняться. На мой взгляд, совершенно некорректная формулировка, потому что тогда по этой логике нужно каждый день менять Конституцию, наши законы, потому что у нас каждый день жизнь меняется. На самом деле, наоборот, законы должны быть стабильными, и они должны обеспечивать фундамент, на основе которого мы строим нашу жизнь. Это первое. Второе. Кто в этом заинтересован? Ну, формально заявляется, что это все делать для того, чтобы развивать наш парламентаризм и дальше, для того, чтобы проводить какие-то реформы, потому что, по мнению некоторых чиновников, нынешняя Конституция почему-то мешает проводить реформы. И тогда, вот, когда мы примем новую Конституцию, как они говорят, у нас сразу пойдут реформы, и судебная реформа, и правоохранительная реформа. И третье, это делается для того, чтобы сделать власть, вот это разделение властей на три ветви, более устойчивой, то есть забрать некоторые полномочия у президента, передать премьер-министру, и таким образом вот у нас парламентаризм будет более устойчивым. На мой взгляд, если внимательно посмотреть эти изменения, то ни один из этих аргументов не выдерживает сколько-нибудь серьезной критики. Ну, я вам скажу так, что первое, я ответил, сказал, что сам факт изменения жизни не есть повод для того, чтобы менять нашу Конституцию каждый раз, и причем таким спешным образом. Второе, по поводу укрепления парламентаризма, на мой взгляд, это все некие такие воздушные конструкции, которые построили для себя, там, я не знаю, юристы, которые разрабатывали вот этот проект Конституции, потому что на самом деле ничего кардинального там не происходит. Все та же конструкция, где мы имеем всенародно избираемого президента, где мы имеем правительство и парламент, которые между собой взаимодействуют. Да, там некоторые вещи вносятся, ну, скажем, теперь будет, если Конституцию вот эту в новом виде примут, теперь будет разрешено премьер-министру и первому вице-премьер-министру сохранять свой депутатский парламент, если они были до того, как их назначили, значит, министрами, депутатами, им позволяет сохранять депутатский мандат. Угу. На мой взгляд, ну, такая система существует в странах англосаксонского мира. Да, там она работает достаточно хорошо, но, на мой взгляд, в наших условиях это приведет к тому, что мы просто нарушим вот этот баланс между тремя ветвями власти, и это будет вести не в позитивную, а скорее в негативную сторону. Второе, по поводу того, что если эти поправки будут приняты, то у нас успешно пойдут реформы судебной системы и правоохранительной системы. На мой взгляд, это тоже некорректная постановка вопроса, потому что ныне действующая Конституция никоим образом не мешает проводить реформы ни в судебной сфере, ни в правоохранительной сфере. Для того, чтобы проводить там реформы, нужны немного другие вещи. Не изменение Конституции, а для этого нужна политическая воля, для этого нужно четкое понимание и план действий, каким образом это делать. Ну и, конечно, для этого нужна определенная смелость, потому что мы прекрасно понимаем, что проведение реформы в правоохранительной сфере и в судебной сфере, оно вызовет определенное недовольство со стороны, скажем так, определенных групп людей, и это достаточно влиятельные люди. Для того, чтобы проводить там реформы, конечно, нужна определенная смелость. А если есть комплекс вот этих вещей, тогда реформу можно проводить. А если же мы будем все время говорить, что реформы не проводятся, потому что у нас плохая конституция, то следующее поколение политиков будет говорить то же самое. Кстати говоря, мы уже сегодня слышим от некоторых политиков и лидеров фракций, которые сидят в парламенте, что нынешняя конституционная реформа – это только часть реформ. Мы вот сейчас сделаем первый шаг, потом они говорят, мы сделаем второй шаг, потом мы сделаем третий шаг. То есть они уже априори говорят о том, что нынешняя реформа, она не совершенная. Они говорят о том, что мы, придя к власти, опять начнем менять эту конституцию. То есть представляете, что мы получим? Что после 9-го референдума будет 10-й, потом 11-й, потом 12-й. И таким образом мы будем ходить по вот этому замкнутому кругу. Я бы сказал, даже порочному кругу, когда все время будем менять Конституцию. Ни к чему хорошему это не приведет. Поэтому нужно все-таки не Конституцию менять, а себя и свое отношение к законам. И в этом отношении тогда какие-то реформы можно, конечно, проводить и двигаться вперед.
Азамат, бытует такое мнение в народе, да и оппозиция частенько об этом говорит, о том, что эти поправки в Конституцию нужны для определенного человека.
Угу.
Для Атамбаева.
Да.
Что он готовит почву для того, чтобы спокойно после того, как уйдет в 17-м году со своего поста, дожить свою старость в новом своем особняке? Разделяете ли вы эту позицию, это мнение?
Отчасти, да, я согласен с вашей трактовкой. Более того, если я не ошибаюсь, это было позавчера, мы с коллегами присутствовали на итоговой ежегодной пресс-конференции главы государства. И на этот счет он очень интересно сказал, что после того, как он сдаст свои полномочия, он
займется творчеством.
Нет, да, это тоже было сказано, да, но говоря о Конституции, хотя надо отдать должное, да, он не позволил себе использовать это мероприятие для какой-то такой активной агитации за референдум, да, как-то удержался в каких-то границах. Но он сказал очень важную вещь, что после 17-го года он не хотел бы, чтобы Кыргызстан столкнулся с риском следующего президента, скажем так, как он выразился, я за точность цитаты не ручаюсь, но примерно в таком духе, что он поведет Кыргызстан не туда. да?
Чтобы не от одного человека зависело.
Да, куда ни туда, ну, мы можем только догадываться, да, как бы президент не развернул свою мысль, но он, наверное, имел в виду в сторону как бы автократии, жесткой автократии, да, и в этом смысле с ним надо согласиться, потому что у нас были примеры, у нас был пример мягкого автократизма Аскара Акаева и пример жесткого автократизма Курманбека Бакиева. И опять-таки, как журналист, да, который все-таки, для которого прежде всего внимательно изучать ситуацию, соблюдать баланс мнений и уже отсюда выводить что-то такое среднее, я должен сказать, что и во времена Акаева и Бакиева, в принципе, конституции были более, скажем так, правильные, с формальной точки зрения. Они, и если вот я не ошибаюсь, нынешняя конституция, она подверглась резкой критике Венецианской комиссии. Это тот орган, который вот как раз-таки дает оценку.
Вы ошибаетесь.
Да? Все предыдущие конституции, они прям, скажем так, встречались аплодисментами Венецианской комиссии. Да? Поэтому тут конечно, очень важно помнить, что все зависит от того, вот все-таки, вот как Тамерлан сказал, да, от властей. Понимаете, если руководители захотят, им даже плохая конституция на самом деле не помешает делать что-то хорошее и полезное. Угу. А точно так же, как идеальная конституция, не может помешать совершать какие-то противоправные действия. В этом плане, извините, я делаю очень много таких исторических экскурсов, да, но я хочу вспомнить сталинскую конституцию, если я не ошибаюсь, 1932 или 1933 года. Которая вообще была самой передовой на тот момент, понимаете? СССР ввел равные избирательные права для женщин, да, в то время, когда, скажем так, в развитых демократиях суфражистки только-только боролись за это право. Да? И, скажем, право на самоопределение союзных республик, да, все было замечательно, да. Но что было в реальности, мы все прекрасно видим. Да?
Тамерлан не согласен с тем мнением, что эти поправки являются образцовыми, да, вот как вы говорите.
Нет, я Аделя, должен уточнить, что как бы я не защищаю поправки. Я вам с самого начала сказал, что как гражданин, они для меня непонятны, и я против них. Но как журналист, который специализируется на теме политики, для меня точно так же важны и другие стороны. Референдум, хотим мы того или нет, уже факт. Он состоится через неделю.
Тамерлан, смотрите.
Я просто не буду предсказывать, но я примерно я знаю, как он закончится. Следовательно, нам нужно... Ну, скажем так, если исходить из паттернов, да, и имеющихся, что власть у нас, по крайней мере, до этого, она всегда добивалась как бы нужных ей результатов.
Вот смотрите, Азамат такую идею, такую мысль сказал о том, что после этих поправок следующий президент, у него не будут такие вот полномочия придерживаться каких-то там курсов в сторону авторитаризма. Разве это плохо? Тамерлан.
Это, конечно, неплохо, но это, мне кажется, не совсем корректное представление о том, как будет себя вести следующий президент. Мы ведь прекрасно понимаем, что...
Полномочия сокращают следующему президенту.
На самом деле полномочия особенно не сокращаются. Президент по-прежнему контролирует силовой блок в правительстве. И президент по-прежнему является всенародно избираемым. Вот эти две вещи очень важны. Первое, то, что он всенародно избираемый, это дает право президенту всегда напрямую обращаться к народу. И это очень важный элемент, потому что, ну, если его избрали люди, соответственно, у него есть народная поддержка. И даже с небольшими полномочиями всенародно избираемый президент является очень сильной фигурой. Это первое. Второе, ведь мы все прекрасно понимаем, что главный инструмент в нашей политике это все-таки вот силовой блок. Кто в состоянии контролировать силовой блок, там спецслужбы, армию, частично прокуратуру, тот на самом деле является одним из ключевых игроков в нашей политической системе. И в этом отношении практически ничего не меняется. Поэтому говорить о том, что следующий президент будет ослабленный, и он уже не будет иметь возможность каким-то образом серьезно влиять на политику в Кыргызстане, это неправильное представление о том, что несут с собой поправки. Потом я хочу сказать, что мы все прекрасно понимаем, что любой политик, который придет на смену ныне действующему президенту, конечно же, будет выстраивать собственную политику, будет вести свою кадровую политику, и, соответственно, он будет стремиться все больше и больше независимости от предыдущих обещаний в отношении партии власти, там, предыдущего президента и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому строить конструкции какие-то такие, что вот мы сейчас примем эти изменения, и это позволит нам в будущем каким-то образом контролировать политическое пространство, на мой взгляд, просто приведет к очень глубокому разочарованию. И вот из-за этого менять конституцию и идти наперекор определенной части населения, ну, если говорить совсем прямо, то просто переругаться с определенной частью населения, мне кажется, не совсем правильно.
Спасибо большое. Мы сегодня говорили о предлагаемых поправках в главный закон страны. В эфире на радио «Затык» были Тамерлан Ибраимов, директор Центра политико-правовых исследований, и Азамат Тынаев, председатель общественного объединения «Журналисты».
«Перекресток» на радио «Азатык». Слушайте нас по воскресеньям в 21:30 и каждый понедельник в 10 утра.